Радио «Вера» представляет.
Владимир Даль. Рассказ «Черкесский пленник». На Абазинском берегу Черного моря, на речке Гастагае, стоял отряд наш, и при бивачном огне сидели офицеры с одним из заложников, с горским князьком Убыхом. В беседе сказал он: «Я вам расскажу быль про русского матроса Ивана, которая стоит того, чтобы вы ее послушали. Кажется, в 1832 году, мне было тогда лет 14, в январе поджидали мы молодецкую, то есть воровскую, турецкую кочерму из Трапезонта. Кочерма — это небольшое парусное суденышко, на котором подвозили нам, когда удастся уйти от вас, порох, оружие, одежду. Оно же привозит нам расплату старых долгов и вести от братьев-мусульман. Мы сидели на взморье, зная урочный день, ждали. Нет ни паруса, и только свинки резво играют вдоль берегов к непогоде. С полудня ветер разыгрался так, что у нас стало сердце щемить за бедных земляков, которых чаяли в море. К вечеру мы вдруг увидели по окраине моря парус. Все с криком вскочили с мест. Судно быстро бежало прямо на берег, но рыскало в ту и другую сторону. Вскоре мы, не веря своему счастью, узнали в нем русский транспорт, который, разбитый и обломанный, мчался по ветру и волнам на берег. Его тут же выкинуло на косу и стало окачивать волной. «На добычу!» — закричали наши и бросились в камыши к лодкам. Отец мой швырнул меня за ворот на лодку, сказав: «Вот тебе, первоученка, промысел. Иди да учись». Сам он сел на кормовое весло. Несколько других лодок с вооруженным народом спущены были за нами. Зная, что им не ожидать пощады, русские встретили нас залпом, но мудрено погибающему бороться еще с неприятелем. Лодки наши, пуская град пуль, облепили судно, джигиты бросились в шашки и вмиг перерезали всех, кто не сдался, а нескольких захватили живьем. Отец мой, не поспев под ряхлости за молодцами на судно, увидал вдруг матроса в воде, плоть у нашей лодки. Отец мой обрадовался поживе этой и подал ему весло. Матрос ловко выхватил его из рук и, взмахнув им, ударил старика так сильно в голову, что тот свалился с ног. Но матросу некуда было деваться. Он долго бился на месте, покуда отец мой не втащил пленника почти без памяти в лодку. Всю ночь лодки наши занимались свозом на берег с судна пороха, железа, медных вещей, харчей, всего, что можно было добыть. Со светом пришел пароход на помощь судну. Забрав, что успели свести, в том числе и пленника своего, мы ушли с берега в горы. Этого пленника по обычаю мы назвали Иваном. Сперва, как у нас всегда водится, житье ему было тяжкое и держали его строго. Много было ему обид и побоев, особенно от старух наших. Помаленьку мы привыкли к нему, а он к нам. За безответное терпение его, за то, что был работящий, смирный человек, отец стал держать его лучше и даже полюбил, хоть и не совсем верил ему, пальца в рот не клал. Через несколько времени отец мой сам пустился вместе со старым трапезонским плавателем в торговлю с турками. Повез туда от нас девок, которых турки покупают себе в жены на товар и на деньги. Обласкав Ивана, отец мой поставил его кормчим на свою кочерму, веря уменью его править в море. Сходили они туда благополучно и уже летели под парусом и при попутном ветре домой. Зыбь ходила горами, я был с ними. Помню, что нас сильно бросало и качало. Иван стоял на руле и напевал свои песни. Мы дремали. Долго смотрел он все в одно место и сказал: «Судно идет». Отец мой вскочил, словно это испугало его. Все засуетились. «Какое судно? Не русское ли?» Нас всего на кочерме было 7 человек. Одно ядро могло затопить всех. «Кажется, — сказал отец, глядя тревожно то на судно, то на Ивана, — кажется, нас увидели. Как будто на нас держат». «Ты спал», — отвечал Иван спокойно, — «так и проспал. С полчаса уже, как оно идет за нами в погоню». «Что ж», — спросил отец, — «неужто нам плохо, неужто оно догонит нас?» «Догонит», — отвечал Иван, не смущаясь.
«А во сколько времени добежим до своей бухты?»
«Полчаса, чай, добежать можно, близко». «А судно, Иван, оно во сколько времени нас догонит?»
«Скоро», — сказал Иван, не глядя на него.
«Что скоро? А как скоро? Во сколько времени?»
«Да прежде получаса догонит».
«Лжешь, собака!»
«А может, статься, я и солгал, потому что оно в четверть часа на нас насядет».
Старик вскочил с места и люто ухватился за весло. Все мы сделали то же и принялись грести во все плечо. Но судно все подходило ближе, мы ясно распознавали пушки и столпившихся на носу людей. Иван, поглядев хорошенько, сказал: «Хозяин, а узнал ли ты судно это?»
Все мы стали осматриваться и узнали, что это был тот же самый транспорт, который мы разграбили, вырезав команду, из которого был наш Иван.
«Иван!» — закричал отец мой, бросив весло и уставив дуло винтовки своей на грудь пленника. «Если ты хоть наволос чем сфальшишь, если только чуть что замечу, убью наповал и выкину, как пса!»
«Пожалуй, убей», — отвечал тот. «Не находка мне житье у вас. Да чем и как я тебя укрою от русской картечи? Вот она, чай скоро брызнет. Становись сам на руль, а мне дай весло, да и делай, что знаешь».
«Держи прямо на отмели!» — закричал отец. «Ты знаешь выходы между каменьев. Держи туда!»
«Держу!» — сказал Иван, круто спускаясь по ветру на бурун. «Но картечь туда достанет».
Вслед за тем дым всклубился под носом судна, и ядро, прошипев над нами, упало недалеко впереди и пошло прыжками бороздить море. Мы гребли во все лопатки, а с транспорта скинули уже гребные суда в погоню. Они вскоре стали нагонять нас и обсыпали картечью, но разгульная зыбь мешала верному прицелу. Мы думали, что уже вовсе ушли, мы уж приставали к берегу, как продольный по нас выстрел вышиб руль и убил наповал трех человек, в том числе и старшего брата моего Нифтали. Отец мой взревел, так сердце в нем закипело от жалости и злобы, и поклялся отмстить за смерть любимого сына. Земляки наши, выбежавшие берегом навстречу, кинулись в бурун, подхватили и вытащили на себе кочерму. Транспорт, послав несколько ядер за нами, отозвал шлюпки свои и, вошедший в бухту ближайшего русского укрепления, стал там на якорь. В полночь отец меня разбудил.
«Вставай. Смерть брата твоего просит русской крови. Кровь за кровь», — сказал пророк наш, благословенной памяти.
«Я стар, руки мои дрожат. Но на это меня станет. Я все придумал и уладил. Идем». Мы вынесли на берег огромный ящик с порохом, на котором приделан был фонарь. Лодка была готова, в ней четыре горца и наш Иван. Поставив в нее ящик, мы подняли паруса. Ночь была очень темна, и мы вскоре подошли довольно близко к русскому транспорту с наветру.
«Иван», — сказал отец мой, — «братья твои отняли у меня сына. Отняли полвека и полсчастья. Я бы мог зарезать за это тебя, но я лучше придумал. Ты, сам же ты отомстишь им за моего сына. Знаешь ли, что я придумал?»
«Нет, не знаю», — сказал Иван спокойно.
«Гляди», — сказал старик шепотом, — «в этом ящике 14 пудов пороху, вашего русского пороху, с этого ж судна. На нем фонарь. В фонаре фитиль, который проходит насквозь. Ночь темна и непогодлива. Мы еще немного подойдем к судну, и я тебя заставлю зажечь фитиль этот и пустить ящик по воде. Его тотчас прибьет к судну. Готовься».
Все мы зазевались при этой беседе, как вдруг свежий удар ветра сильно накренил лодку. Тревогу эту наш Иван кинулся как будто к парусам, и никто не успел оглянуться в потьмах, как топор глухо застучал в руках его, и он только закричал: «Да здравствуют мои отцы, командиры и братья мои!» В один миг всадили в него 4 кинжала, но уже было поздно. Лодка была прорублена, и вся наполнилась водой и тонула. На крик этот подоспела шлюпка от транспорта и спасла меня одного. Отец же мой и 4 товарища его потонули молча. Их голосу никто не слыхал. Офицеры стали спрашивать князька Убыха, как называли транспорт этот, как звали Ивана. Но он отвечал, что не знает.
«Помню только, что на плечах у Ивана, — сказал он, — то есть на погонах, — была ваша русская тамга, вот такая». И вычертил кинжалом 35.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.